Часть вторая, глава первая. Возвращение на Дункан. В первые минуты все отдались радостям встречи. Лорд Гленарван не хотел, чтобы неудачный исход поисков омрачил радость друзей, и поэтому первые слова его были: «Будем верить в успех, друзья мои! Будем верить. Капитан Грант еще не с нами, но мы твердо уверены, что найдем его». И достаточно было этих слов, чтобы вернуть надежду пассажирам Дункана. Ведь за то время, пока шлюпка шла к яхте, Эллен и Мэри Грант успели пережить все муки сомнения. Стоя на юте, они пытались сосчитать возвращающихся на борт. Молодая девушка то теряла надежду, то вновь обретала ее. Ей чудилось, что она видит отца. Ее сердце тревожно билось. Она не в силах была говорить, она едва стояла на ногах. Леди Эллен держала ее в своих объятиях. Джон Манглс находился рядом с Мэри, молчал и пристально вглядывался вдаль. Его глаза моряка, привыкшие видеть на далеком расстоянии, не видели капитана Гранта. «Он там, вон он, мой отец», — шептала молодая девушка. Но шлюпка все приближалась, иллюзия рассеялась сама собой. Шлюпка не подошла еще на 100 саженей, а уже не только Эллен и Джон Манглс, но и Мэри, глаза которой были полны слез, потеряла всякую надежду. Ободряющие слова Гленарвана прозвучали вовремя. После первых объятий Гленарван рассказал Эллен, Мэри Грант и Джону Манглсу о всех мытарствах экспедиции, а затем ознакомил их с новым толкованием документа, который предложил мудрый Жак Паганель. Гленарван с большой похвалой отозвался о Роберте и заверил Мэри Грант, что она по праву может гордиться братом. Его мужество, его самоотверженность, опасности, которых он избежал, все было так красочно рассказано Гленарваном, что мальчик не знал, куда деваться от смущения. «Не красней, Роберт», — сказал Джон Манглс. «Ты достойный сын капитана Гранта!» Он притянул к себе брата Мэри и расцеловал его в щеки, еще влажные от слез молодой девушки. Излишне говорить о том, как сердечно были встречены майор и географ, о том, с какой благодарностью вспоминали великодушного Талькава. Эллен очень сожалела, что не может пожать руку честному индейцу. Мак-Напс после первых же излияний спустился к себе в каюту, чтобы прежде всего тщательно побриться. Что касается Паганеля, то тот порхал от одного к другому, как пчела, собирая мед, похвал и улыбки. Он хотел обнять весь экипаж Дункана и, утверждая, что Эллен и Мэри Грант являются частью этого экипажа, начал с них и кончил мистером Олбинетом. Стюарт нашел, что единственный способ отблагодарить ученого за любезность — это провозгласить, что завтрак подан.
«Завтрак!» — воскликнул географ.
«Да, господин Паганель», — ответил Олбинет.
«Настоящий завтрак за настоящим столом с приборами и салфетками?»
«Конечно, господин Паганель.
И нам не подадут ни сушеного мяса, ни крутых яиц, ни филе страуса?»
«О, сударь!» — укоризненно промолвил уязвленный стюарт. «Я не хотел вас обидеть, друг мой», — сказал, улыбаясь ученый, — «но в течение месяца мы ели лежа на земле, в лучшем случае сидя верхом на ветвях.
Поэтому тот завтрак, который вы нам обещаете, кажется мне мечтой, вымыслом, химерой.
Пойдемте же, господин Паганель, и удостоверимся, что это реальность, — сказала Эллен, едва удерживаясь от смеха.
— Позвольте предложить вам руку, — сказал галантный географ.
— Не будет ли каких-либо распоряжений относительно Дункана, сэр? — спросил Джон Манглс после завтрака.
— Дорогой Джон, — ответил Гленарван, — мы обсудим сообща план нашей новой экспедиции.
Пассажиры яхты и молодой капитан спустились в кают-компанию. Механику дан был приказ держать яхту под парами, чтобы отплыть по первому сигналу. Свежевыбритый майор и другие путешественники, быстро переодевшись, уселись за стол. Завтраку мистера Олбинета была оказана заслуженная честь. Его признали великолепным и даже превосходящим изумительное пиршество в пампе. Паганель брал по две порции каждого блюда, уверяя, что делает это по рассеянности. Это злополучное слово побудило Эллен Гленарван спросить, часто ли милый француз впадал в свой обычный грех. Майор и лорд Гленарван, улыбаясь, переглянулись. Паганель громко расхохотался и поклялся честью в продолжении всего путешествия воздерживаться от присущего ему греха. Потом он очень забавно рассказал о своем разочаровании и о своем вдумчивом изучении поэмы Камоэнса. В заключении скажу, не было бы счастья, да несчастье помогло, и я не сожалею о своей ошибке.
«А почему?» — мой достойный друг спросил майор.
«Потому что теперь я изучил не только испанский, но и португальский язык. Я говорю теперь на двух новых языках вместо одного».
«Право, я об этом не подумал», — ответил Макнапс. «Поздравляю вас, Паганель, от всего сердца поздравляю».
Все зааплодировали ученому, который ни на секунду не переставал жевать. Паганель умудрялся одновременно и есть, и вести разговор. Но он не заметил кое-чего, что не ускользнуло от Гленарвана. Внимание Джона Манглса к Мэри Грант. Легкий кивок Эллен убедил Гленарвана, что это именно так. Гленарван с сердечной симпатией посмотрел на молодых людей, а затем обратился к Джону Манглсу, но совсем по иному поводу.
«Как прошло ваше путешествие, Джон?» — спросил он.
«При самых благоприятных условиях», — ответил капитан. «Только я должен довести до вашего сведения, сэр, что мы миновали Магелланов пролив».
«Вот как!» — воскликнул Паганель. «Вы обогнули мыс Горн, а меня не было с вами».
«Ну так повесьтесь», — посоветовал майор.
«Эгоист», — отозвался географ. «Вы даете мне этот совет, чтобы забрать себе, как говорят, на счастье, мою веревку?»
«Полноте, дорогой Паганель», — вмешался в разговор Гленарван. «Ведь вы не вездесущий. Нельзя же одновременно присутствовать в нескольких местах. Так как вы странствовали по пампе, то не могли в это же время огибать мыс Горн».
«Конечно. Но это не мешает мне сожалеть о том, что меня там не было», — ответил ученый.